По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
У нас сегодня тема национализм, патриотизм, расизм, ксенофобия, шовинизм и так далее. Сто лет с тех событий, как раз на тот период, когда мы записываем эту передачу, и как полыхнуло снова из такой же чудовищной, изуверской, часто бессмысленной, практически всегда дебильной, идиотской, потому что не просчитывает никаких последствий жестокости. Да, то есть это, видимо, какое-то все-таки свойство человека, да, и сбросив оковы культуры. Культуры, кстати, я сейчас имею в виду, конечно, в первую очередь, религиозный смысл этого понятия, сбросив ее оковы под, так сказать, фанфары просвещения, человек скатился в такое, что дальше, вот началось все, да, вот с этих концлагерей в годы Первой мировой войны, с этого геноцида в Галиции и так далее, с этих чудовищных и бессмысленных газовых атак, с этих миллионов трупов, да. Гражданские войны были не только в России, а много где, и тоже было много бессмысленных убийств. И, наконец, все дошло до прекрасного 21 века, когда можно было уничтожать под надуманным совершенно предлогом члена ООН, Республику Югославию, да, притом, опять-таки, изуверски как-то, совершенно жутко уничтожать, сбрасывая, допустим, бомбы, которые были в военном смысле как бы непрактичны с урановыми сердечниками, но отравляли навсегда людей, стали причиной депопуляции, да, чудовищных болезней, отравления земель.
Это вообще, кстати говоря, ведь тоже как бы не новость, но в тех землях. Вот начало Первой мировой войны тоже характерно было сразу проявлением со стороны, допустим, немецких, австрийских войск какой-то вообще такой чудовищной, по сути, тоже жестокости войны на уничтожение. Например, обстрел, бомбардировка Белграда, например. Или, как я тоже вот читал, смотрел что-то на эту тему, как, допустим, немцы входили, немецкие войска, там, в Бельгию, Голландию, в Бельгию, кажется. Бельгия подверглась вообще тоже колоссальному разрушению. Хотя это же, в общем-то, не какие-то, как говорится, уж совершенно чуждые, что ли, народы вроде, ну, как соседи недавние. Вот, Европа же тоже просвещенная. И просто сразу стала вестись война на уничтожение с колоссальными жертвами среди мирного населения. Потом просто каналы открыли, шлюзы, и это спасло отчасти продолжение там вот войны на уничтожение такого тотального. Но это тоже поразительно. Вот как до недавнего вроде момента культурные соседи, да, вот, и вдруг, где эта культура? Культура, оказывается, сама по себе, она ничего не сдерживает до момента определенного. Вот она тогда как бы вроде как есть, вроде как она на много на чего влияет, вроде как должна служить воспитанию и процветанию нации. Но вот вопрос, а куда же это все девается, когда наступает вдруг час икс, когда начинается война, в собственном смысле военное столкновение? Что с человеком происходит?
Каких-то ограничителей не стало. Вспомните и другую сторону, мусульман, которые вроде бы, но тоже ходят под таким же богом, как и наши. Даже, в общем-то, их мусульманские богословы не отрицают, что это, в общем-то, тот же самый авраамический бог, так сказать.
В исламе идея все-таки священной войны против неверных, джихад, она изначально присутствует. Так что тут...
Ну, какие это формы приняло? Наверное, не предполагалось, что можно будет взрывать школы, что можно будет делать какие-то совершенно дебильные, опять-таки, с практической точки зрения, даже с военной, но ужасающие, мне кажется, какие-то в духе худших языческих кровавых жертвоприношений, такие ритуальные убийства. Ну, как иначе воспринимать все эти бесланы и так далее?
Я, конечно, не специалист по исламу, но вообще известно, что он неоднороден в этом смысле. И как, в общем-то, то, что порой мы называем христианством, оно уже давно неоднородно. И разные конфессии, скажем так, и разные... Там народы себя по-разному проявляют. Одно дело, допустим, православие в чистом виде, другое дело там, ну, некоторые проявления католической экспансии или, скажем так, протестантское завоевание там Америки, вот, или войны времен реформации, да, в Европе тоже можем найти там массу эксцессов. Вопрос, можно ли это отнести в чистом виде вообще, как говорится, ко христианству и ко Христу?
Ну, ко Христу никак нельзя. Христианству как институту, ну да, в искаженном каком-то смысле, наверное, можно.
Но вот здесь как раз-таки и я могу что в какой-то степени, ну, резюмировать или предполагать. Вообще любая идеология, религиозная или секулярная, которая предполагает некие сверхценности такие, ну, земные, осуществление чего-то сверх, формирование сверхчеловека некого, нации новой, вот, торжествующей, главенствующей. Любого рода такие идеологии, которые потом легко начинают требовать, что для осуществления такого рода цели нужно в жертву приносить или часть собственной нации, вот, собственного народа, или, скорее, других людей, другие нации, другие недочеловеков, то это все, да, легко превращается фашизм, нацизм в человеконенавистническую не только идеологию, но и практику. В истории мы видим это неоднократно. Причем я боюсь, что любая идея или идеология, если она действительно осуществляется не Христа ради, не во Христе, не проверяется, не поверяется совестью христианской, она всегда, скажем так, имеет опасности такого рода вот уклонения или искажения. Даже порой, если это идеология, ну, которая себя позиционирует как правая по отношению к какой-то, ну, более там, человеконенавистнической. Да? Ну, вот, допустим, ну, все правильно, да, вот пусть ярость благородная вскипает, как волна, да.
Yeah.
благородство этой ярости, оно вот чем, скажем так, может быть проверено, оправдано? Оно вот в каких рамках оно остается благородным? А когда оно может свое благородство, например, утратить? Вот где здесь критерии, опять же?
Да в том-то и дело, что нет этого критерия такого четкого математического, да, что 2,29 там и вот уже
ну,
не
нету,
благородство.
Да. Да. Ну, вообще это критерий для верующего человека, это Христос. Это совесть христианина, которая не имеет никакой формальной внешней гарантии, она должна проверяться, осуществляться с самим христианином при каждодневном бытии, осуществлении жизни. Если этот воин-христианин, то он, дано ему оружие, да, он должен его использовать по совести. Если это правитель, допустим, целой страны, он христианин, тогда он властные рычаги ему данные тоже должен использовать и не только по совести, но и согласно политического там зрелого ума, сочетания одного с другим. И только в таком случае, в общем, та или иная идейная, там, идеологическая составляющая, которой руководствуется армии, воины, правители, сам народ, она может быть в этом смысле благородной, действенной.
Но мы как-то всегда отличаем это на каком-то уровне, ну, даже не подсознательном, а сознательном чувстве.
Ну, кто? Кто-то отличает, кто-то нет. Как это? Что здесь мы отличаем? Почему-то мы всегда отличаем. А где гарантия-то? Кто гарантировал?
Я имею в виду консорцию людей, ну, все-таки грамотных, консорцию людей, которые находятся внутри, так сказать, культуры своей родной, в том числе, конечно, имеется в виду и религиозная культура.
Но мы только что говорили, что культура – культура, потом раз да. – начинается война, и где вся культура?
Ну, согласитесь, что те, так сказать, чудовищные, так сказать, уродцы, которые вот в 10-х годах 21-го столетия уничтожают своих, кстати, расовых и даже этнических собратьев в центре Европы, они все-таки люди чаще всего не просто малограмотные, а я с такими общался, они предельно малограмотные. То есть все-таки грамотность чаще всего ну, является все же некоторым, так сказать, предохранителем от совсем жутких эксцессов.
Всегда. Ну, многие эсэсовцы, там, Риббентроп какой-нибудь, очень благородный, о нем как о грамотном, благородном человеке отзывались многие.
Да, но толпа вот из таких бандеровцев, которые с наслаждением рубят ноги горящим колорадом, ну, понятно, что это слово я могу употребить только с омерзением и в кавычках, вот, то это должна быть обязательно толпа, ну, предельно оглупленная, предельно неграмотная.
Я боюсь не только... Дело в неграмотности, оглупленности. Здесь сложнее что-то кроется. Здесь какие-то есть, наверное, знаете, инфернальные еще,
вот.
Скажем так, проявления. И недаром, допустим, тот же, например, национал-социализм, он достаточно ведь прооккультный, вот, достаточно вот, оккультное вот, явление. Все эти там общества Туле, потом Ананербе и прочее, их экспедиции в Тибет небезызвестные и так далее. В общем... достаточно специфическое в этом плане псевдорелигиозное, оккультное мышление Гитлера, и не только Гитлера и его сподвижников, они же тоже не случайны. Тут такая еще оказывается, видимо, внутренняя бездна мрачная на краю себя проявляет, что это вот потом, да, как-то сказывается, видимо. Для меня, кстати говоря, я вот никогда не задумывался по поводу Украины на этот счет. Ну, когда вот начало вот это вот все происходить, да, с этим Майданом, потом вот с этой гражданской войной на Юго-Востоке, с Одессой, я так что-то подумал, что ведь тут действительно не просто что-то, как говорится, не просто какие-то политические, геополитические игры, не только одна там, как говорится, Америка или Евросоюз, но тут... внутри есть какие-то свои инфернальные, видимо, может быть, этнические внутренние проявления. Ну, я не знаю, ну допустим, Ви Гоголя, да? Это же тоже, наверное, как-то не на пустом месте, не случайно. Вот это стремление к какому-то даже своего рода саморазрушению, какое-то, я не знаю, явление, трудно же сформулировать точно, ну, вот образов смерти. Любование, самое какое-то пленение этими образами, происходит. Потому что, ну, рационально, логически происходящее, ну, просто невозможно понять. Это оно настолько как бы в себе действительно, видимо, какую-то начинает уже иррациональную подоплеку скрывать или проявлять, что, ну, просто даже теряешься. Невозможно это рационально все осмыслить.
Ну, если это рационально, вот в двух словах, если сказать, не только отдельный человек, но, как мы видим, народы могут быть одержимы бесами. Да, полностью им подчинены. Я не знаю, что творится в головах у этих подростков, которые убивают людей так, как я, ну, мышь не мог бы убить. Вот. Я не знаю, что у них творится в головах, но я знаю, что эти люди, конечно, не могут быть названы здоровыми и с душевной, так сказать, клинической и с духовной точки зрения.
Мчатся тучи, бьются тучи, и не ветинка юна посещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик, динь-динь-динь. Страшно, страшно по неволе средневековых равнин. И пошел ямщик, нет мочи, и коням барин тяжело. Вьюга мне слепая тучи, все дороги занесу. Хоть убей, следа не видно, сбились мы, что делать нам? В поле без нас водит видно, да кружит по сторонам. Смотри, вон-вон играет, дует, плюет на меня. Вон теперь овраг толкает одичалого коня. Там верстою небывалой он торчал передо мной, там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой. Юга злится, юга плачет, кони чуткие храпят. Вот уж он далече скачет, лишь глаза во мгле горят. Понеслися колокольчик, динь-динь-динь. Вижу, духи собрались средь белеющих равнин. Бесконечный, безобразный, в мутной месяце игре сокрушились бесы розы, будто листья в ноябре. Сколько их, куда их гонит, что так жалобно поют, домового лихо ровно ведьму вам ушли. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимка юна осещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. сырой за роем беспредельной вышины, визгом жалобным его ем надрыва. Я сердце мне.
Ну вот, отец Андрей, давайте все-таки попробуем разобраться в той картине, которая кроется за словами расизм, национализм и так далее, шовинизм, ксенофобия. Вот. Ну, давайте начнем с расизма. Да? Тема эта такая, на самом деле, немножко опасная, поэтому, ну, я как бывший естествоиспытатель, если позволите, какие-то свои соображения скажу на этот счет. Дело в том, что расизм, ну, безусловное зло, и тут никто спорить не может. И я как человек, который занимался животными в свое время, я не терплю какую-то дискриминацию даже в отношении, ну, животных. Я в них вижу гораздо более черт, так сказать, каких-то положительных, нежели отрицательных. Вот. И даже когда животных каких-то ругают скопом, мне это кажется глупым, а тем более, когда речь идет о каких-то группах людей, то это вовсе непереносимо. Но вместе с тем раса — это научный факт. Они есть. Ну, кто-то вычленяет 5-6, кто-то больше, но обычно вот 5-6. Там не только в цвете кожи дело, а есть другие особенности. И есть, естественно, расология, и эта наука по-прежнему очень тихо, со своими какими-то семинарами, со своими неафишируемыми научными изданиями, тем не менее, существует и основывается, значит, естественно, на различиях человеческих рас. Еще Чарльз Дарвин, мы не будем сейчас обсуждать его теорию, она не имеет никакого отношения к нашему, говорил, что на самом деле для естествоиспытателя различия между человеческими расами настолько велики, что если бы они принадлежали, вот эти люди, к животному миру, то мы, конечно, бы выделили их в отдельные виды. Ведь часто в отдельные виды выделяется существо, ну, даже по окраске шкурки, допустим. У какого-то суслика есть черная полосочка вдоль спины, у какого-то нет. И если не в вид, то хотя бы в подвид по такому признаку, значит, животинки выделяются. В расах очень серьезные различия в морфологии, строении организма, что очень важно, но как бы не фатально, да, ну, очень серьезные, которые, конечно, не афишируются, очень серьезные отличия в строении человеческого мозга.
А вопрос можно сразу, пока не забыл? Вот расовые различия, вообще явление рас вот в современном понимании, они с какого времени вообще прослеживаются в истории?
Ну, Линней дал систематику первую, это 18 век.
Нет, в отношении вот к истории, допустим, там 2000 лет назад мы разные расы...
А, разделение расы,
да,
на расы.
Да, мы уже находим пару тысяч лет назад разделение на расы.
Нет, конечно, мы находим гораздо раньше, мы находим...
Или это еще сыновей Ноя?
Нет, это все гораздо раньше, это все допотопные дела.
Как допотопные, когда в потопе уничтожены почти все были, кроме семьи Ноя, а там мы имеем Сима, Хама и Афета, как родоначальника трех основных направлений.
Да, но на самом деле раз больше.
Но это больше, как наследники Сима, Хама и Афета ведь?
Нет, получается, это не смешанные расы. Например, кайсанская раса Юга Африки, которая когда-то занимала весь африканский континент, она не является негроидной. Это бушмены, скажем, представители, или австралийские аборигены. Это
но
тоже
они не являются негроидными, а не являются, допустим, негроидными, а кому они тогда, какому направлению?
Сами по себе, просто сами по себе. Кайсанская раса сама по себе, и австралийские аборигены.
Ну, то есть они не являются потомками Ноя? Или просто про это нельзя сказать что-то определенное?
Нельзя сказать ничего определенного. На самом деле, понимаете, мы даже не знаем, вот, степень нашего родства с неандертальцами, и даже не знаем, насколько можно неандертальца... ну, вот есть классификация, да, те, кто в школе чему-то учился, там, естествознанию, зоологии, биологии, конечно же, знают, что животные организмы делятся на какие-то там типы, классы, роды, семейства, виды и так далее. Вот. И существует такое семейство приматов, которому по биологическим свойствам, я ничего больше не говорю, принадлежит и современный человек, Homo sapiens, sapiens. Но большинство современных ученых считают неандертальца представителем единого рода с современным человеком, да, Homo sapiens sapiens, который, ну, по классификации Линнея имеет, конечно, подвиды, которые мы называем расами. Но мы считали, что это была какая-то боковая ветвь неандертальцев, которые вымерли. Ну, вот самые свежие сведения на тот момент, когда мы записываем эту передачу, в каждом из нас обнаружены следы неандертальских генов, несколько процентов. То есть смешивались. В какой пропорции, что, когда. А все это дело происходило, совместное проживание. Ну, опять-таки, я говорю, те данные, которые смог разыскать как-то в специальной литературе, 65 тысяч лет назад был основанный на генетическом анализе период смешения Homo sapiens sapiens и Homo sapiens neanderthalus. 40 тысяч лет назад. Считать ли неандертальца расой или другим видом человека, трудно сказать, но другие виды человека в широком смысле слова есть, Homo erectus или пятикантроп, и тоже не совсем понятно, смешивался ли он. Тут на самом деле картина крайне запутанная, я пытался в ней разобраться и понял, что там такое количество на самом деле споров среди ученых, что какой-то такой картины, которую я мог бы выложить вам и слушателям, вот, смотрите, единой нет.
До конца неизвестно, не был ли пятикантроп вообще обезьяной в собственном смысле.
Нет, он обезьяной не был, он был уже человеком, человеком, да. Homo erectus.
Там это тоже все непросто, насколько я тоже читал, потому что этот ряд излюбленный учебника биологии вот, происхождения там якобы человека с пятикантропом, синантропом, там, пиудаунским, да, там, человеком. Такая реконструкция, как говорится, абсолютно недоказанная. Вот, и являлись ли они на самом деле переходными типами, или это были просто какие-то ответвления?
Это и есть вопрос, да. То есть наличие самих этих скелетов, там, черепов не вызывает сомнений, это не подделки, хотя были и подделки.
Были подделки, и были комбинации такие, которые потом признаны были поддельными, потому что там, да, один кусок от черепа вроде как да, а зуб там какой-то крашеный оказался от свиньи аж там, ну и так далее, были такие. Потому что ну, во второй половине 19 века и в начале еще 20-го многие ученые, воодушевленные таким дарвинизмом, ну, можно сказать, таким, как говорится, вульгарным, что ли, они жаждали, да, в общем, до сих пор еще жаждут найти вот эти переходные межвидовые, в том числе, типы, не только человека, человекообразных, вот, но и вообще между животными. Ну, так ведь и фактически-то, и по сути-то абсолютно доказанных-то переходных типов так и не найдено.
Да, да, но тут все связано с тем, что все-таки такие разумные ученые, не отвергая совершенно теорию эволюции, все-таки говорят о том, что раньше считали, что она носит характер постепенный, а оказалось, что, ну, это, в общем-то, уже практически доказано, мутации носят характер совершенно взрывной. То есть практически раз, и появляется другой вид. И мне кажется, что в данном случае как раз без божественного вмешательства абсолютно быть не может. Тут много разных есть интересных сообщений. Например, так сказать, генетическая Ева, мать всех людей на Земле, вроде бы действительно установлена, и даже где она жила, вот, и вроде как она есть, но штука в том, что, да, это по женским прослеживается там галогруппам генетическим, но найден и генетический Адам, только жил он на сотню или 2000 лет в другое время, чем Ева. То есть получается какая-то нестыковка. Ну, в общем, пусть ученые работают, а мы все-таки вернемся к тому, что мы наблюдаем сейчас. Мы наблюдаем, да, существование рас, которые, безусловно, отличаются, очень осторожно это говорю, и отличаются не только морфологически, но, к сожалению, вот о чем я начал говорить, строением мозга, даже весом его и толщиной коры, что, естественно, сказывается на, так сказать, прошу прощения, да, но я вынужден это сказать, на, скажем так, ну, некоторых особенностях, да, поведения. Не хочется говорить способностях. Способности – это ведь дело разное. Если брать художника, бывают художники рационалисты, да, бывают художники, которые больше полагаются на интуицию, и совершенно не очевидно, что какой-нибудь представитель расы, ну, не хочу специально называть, имеющий меньший объем мозга, чем, допустим, европеоид или монголоид, он не способен к творчеству, мы видим, что способны. Вот. Тут все на самом деле немножко даже и неудобно говорить то, что ученым и известно, но факт наличия расы есть, но тут мне совершенно непонятно, каким образом расизм сам по себе, даже если вот человек глубоко убежден, что вот люди делятся на более высокостоящих и более низкостоящих, допустим даже, вот допустим, что это правда, каким образом это может и должно приводить вот к тому, о чем мы вынуждены говорить, к геноцидам, таким убийствам на расовой почве, даже дискриминации на расовой почве, то, чего мы, надеюсь, с вами и вообще все наши слушатели, безусловно, отвергают. Мне кажется, что это совершенно разные и какие-то несостыкованные проблемы. Ну да, у человечества вполне возможно, современное человечество делится на подвиды, и, как сейчас выяснилось, еще и с мощными неандертальскими генетическими вкраплениями, то есть даже вкраплениями совсем другого вида, и понятно, что эти признаки неандертальца могут быть выражены у каких-то людей значительно сильнее, чем у других.
Ну, в принципе-то, конечно, есть между расами разница определенная. И способности к разного рода деятельности, наверное, разному поведению, скажем так, в Европе, там, европейцы, да, они с одними склонностями, вот, и то они тоже разные, там, на Западе или на Востоке Европы, там, славяне, вот, японцы или китайцы, взять, это же тоже разные совершенно и в культурном отношении, и в каких-то поведенческих стереотипах расы.
Но все очень талантливые, кстати, создающие прекрасное разноцветие.
Да.
Понятием.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.